Окрыленный удачей, Лукашин от Ступиных направился в милицию, вернее, Григорию. Рубить их не юдил. Григорий замучил их до смерти. На развод с Анфисой не соглашается, хоть ты башку ему руби. Это милиционер-то, страж законности. Затем, сколько еще разводить канитель вокруг дома? Ни тебе, ни мне. Ни я вам свою половину не продам, ни вашу не куплю. Живите в полузаколоченном доме, давитесь от тесени в одной избе. Как все-таки это хорошо, что на свете есть показательные колхозы. Всю жизнь клял их за иждивенчество, за то, что на чужом горбу едут. А сейчас, когда ему в милиции сказали, что Григорий с Варварой и двумя милиционерами на уборочной в показательном колхозе, он чуть не подпрыгнул от радости. Надо, вот как надо покончить с этим делом. Ну, ежели можно отложить хотя бы на недельку разговор с Григорием, то он за то, чтобы отложить. Приемный Подрезова, куда в попыхах примчался Лукашин, он все боялся опоздать, по-прежнему томились редактор районки и директор средней школы. «Евдоким Поликарпович знает, что вы здесь», — тихо и вежливо сказал помощник. Лукашин поблагодарил и подсел к редактору, у того в руках был крокодил. Редактор знал его, раза два был в Пикашине по поводу строительства коровника и даже чай пил у него, но тут в райкоме на виду портретов, которые взирали на них с двух стен, счел невозможным такое занятие, как совместное разглядывание веселых картинок в журнале, и, отложив его в сторону, стал расспрашивать, как поставлена в колхозе политико-воспитательная работа в связи с развертыванием уборочных работ на полях. Лукашин отвечал в том же духе, в каком спрашивал редактор. Политико-воспитательная работа поставлена во главу угла. Политико-воспитательной работе уделяется большое внимание. Политико-воспитательная работа — основа основ успеха. А потом вдруг встал, вспомнил давешний разговор с Фокином про парторга. Интересно, интересно, кого Фокин решил дать ему в комиссары? Лукашин прямо прошел в инструкторскую. Не пошлют же в колхоз кого-нибудь из-за в отделами. Тут было людно в инструкторской. Целая бригада сидела, молодых, здоровых мужиков, каких сейчас по всей Пиниге проехать ни в одном колхозе не найти. Одеты все одинаково. Полувоенные кители с чертовой кожи и такие же галифе, крепкая материя. Один раз хлопотал и лет 10 никаких забот. Лукашин поздоровался, вытащил начатую пачку звездочки, мигом ополовинили. Тоже и они, низовые работники райкома, до сих пор ударяют по стрелковой. Лукашин курил, перекидывался шутками. Тут никто из себя номенклатуру не корчил, присматривался потихоньку, но так и не решил, кого из этих молодцов прочит ему в комиссары Фокин. Народ все был малознакомый, новый, подобранный Фокиным. Тот как-то на районном активе заявил, что все парторги на местах должны пройти выучку в райкоме. «А где у вас Ганичев?» — спросил Лукашин. «В командировке?» «Нет, собирается еще только». Лукашин пошагал в парткабинет. «Где же еще искать Ганичева, раз на носу у него командировка?» Ганичев на этот счет придерживался железного правила. «Прежде чем заряжать других, зарядить сам». «А как же иначе?» — делился он своим опытом с Лукашиным, когда тот еще работал в райкоме. «Не подработаешь над собой, всю компанию можно коту под хвост». «Так-то я приехал однажды в колхоз. Бабы плачут, председатель плачет, тоже баба. У меня и получилось раскисание да благодушие. А ежели, бывало, подработаешь над собой, подзаправишься идейно, как следует, все нипочем». Плачь, не плачь, реви, не реви, а Ганичев свою линию ведет. Память у Ганичева была редкая. Он на зубок знал все партийные съезды, все постановления ЦК, Он мог свободно перечислить всех сталинских лауреатов в литературе, сказать, сколько у кого золотых медалей, и, само собой, чуть не наизусть выдавал краткий курс. С ним он не расставался. Всегда носил в полувоенной кожемитовой сумке на боку. И, смотришь, чуть какая минутка выдалась, присел в сторонку, и началась работа над собой. Сейчас Ганичев один сидел в парткабинете, склонившись над столом с керосиновой лампой под зеленым абажуром. А что делал, не надо спрашивать, штурмовал труды товарища Сталина по языку. Все теперь были заняты изучением этих трудов. Они появились в «Правде» как раз в сенокос. Лукашин в то время был на верхней синельге, и вот вызвали на районные совещания. 47 верст он проехал верхом, почти без передышки. Сменил двух коней, в районный клуб вошел, хватаясь руками за стены, до того отхлопал зад. Зал был забит до отказа, некуда сесть. И он уцепился обеими руками за спинку задней скамейки, на которой сидели такие же, как он, запоздавшие работяги, да так и стоял, пока Фокин кончил свой доклад. А Фокин хоть по бумажке читал, но читал зажигающе. «Товарищи, труды товарища Сталина мощным светом озаряют наш путь, идейно вооружают весь наш советский народ». Последние слова докладчика Лукашин расслышал с трудом. Они потонули в шквале аплодисментов, да ему теперь было и не до них. Хотелось поскорее в парткабинет, хотелось самому своими глазами почитать. Прочитал, посмотрел в окно, там шел дождь, посмотрел на портрет Сталина в мундире генералиссимуса и начал читать снова. Раз это программа партии и народа на ближайшие годы, то должен же он хоть что-то понять в этой программе. Несколько успокоился Лукашин лишь после того, как поговорил с Подрезовым. Подрезов словами не играл. И на его вопрос, какие же выводы из трудов товарища Сталина по языку нужно сделать практикам, скажем, им, председателям колхозов, ответил прямо: «Вкалывать». И добавил самокритично, нисколько не щадя себя: «Ну, а насчет всех этих премудростей с языком я и сам не очень-то разбираюсь. К Фокину иди». «К Фокину?» Третьему секретарю райкома Лукашин, однако, не пошел. Страда на дворе, да и самолюбие удерживало. А вот сейчас, когда он увидел за сталинскими работами Ганичева, решил поговорить. Ганичев свой человек. «Ну что, Гаврила, грызем?» — сказал он. Ганичев поднял высоко на лоб железные очки, блаженно заморгал на отруженными голубенькими, как полинял Исичек, глазами. «Да, задал задачку, Иосиф Виссарионович. Я по первости, когда в «Правде» все эти академики в кавычках стали печататься, трухнул маленько, думаю, все, капут мне, уходить надо, ни черта не понимаю. А вот когда Иосиф Виссарионович выступил, все ясно стало. Нечего и понимать этих так называемых академиков. Оказывается, вся эта писанина ихняя — лженаука. Сплошное затемнение мозгов». «А как же допустили до этого, чтобы они затемняли мозги?» «Как? А вот так. Сволочи всякой у нас много развелось. Везде палки в колеса суют». Лукашин вспомнил, как мужики на выгрузке толковали про сталинские труды. «Слушай, Гаврила, а у нас поговаривают вроде как... диверсия — это вредительство. А чего ж больше? Ожесточение классовой борьбы. Товарищ Сталин на этот счет ясно высказался. Чем больше наши успехи, тем больше ожесточается классовый враг. Ты смотри, что у нас делается. Даже в естествознании вылазку сделали. Против самого Лысенко пошли». Тут зазвонил телефон. Лукашина вызывали к Подрезову, и разговор у них оборвался. Ганичев сразу же, не теряя ни минуты, опустил со лба на глаза свои железные очки, и больше для него никого и ничего не существовало. Он весь, как глухарь на таку, ушел в свою зубрежку. И Лукашин с каким-то изумлением и даже испугом посмотрел на него. Все в том же неизменном кителе из чертовой кожи, как 4 и 8 лет назад, когда Лукашин впервые увидел его, и дома у него худосочные, полуголодные ребятишки, все 6 в железных очках, и сам он тоже в прошлом не от хорошей жизни маялся куриной слепотой. Но какой дух, какая упрямая пружина заведена в нем. Эта самая куриная слепота на Ганичева обрушилась летом в 5 километрах от Пикашина на Марьиных лугах. И он всю ночь пробродил по росяным лугам, пока мокрый, начисто выбившись из сил, не натолкнулся на колхозный стан. Но что сделал Ганичев после того, как взошло солнце, и он снова прозрел глазами? Приказал скорее отвезти его в районную больницу? Нет. Вышагал дальше, в дальний колхоз, где создалось критическое положение с сеном. Над Ганичевым смеялись и потешались, кому не лень. И сам Лукашин тоже не помнит случая, чтобы он расстался с ним без улыбки. А сейчас, в эту минуту, когда он смотрел на Ганичева, занятого самонакачкой, как шутили в райкоме, он не улыбался. Сейчас непонятная тоска, щемящее беспокойство поднялось в нем. Подрезов стоял у бокового итальянского окна, как бык, упершись своим крепким широким лбом в переплет рамы. Верный признак того, что он не в духе. А почему не в духе, гадать не приходилось. С заготовкой кормов в районе плохо. Строительство скотных помещений сорвано. План летних лесозаготовок завален. По всем основным показателям прорыв. Раз прорыв, значит, тебя лопатят на всех областных совещаниях и даже в печати расчесывают твои кудри. Каково? Это при его-то гордости да самолюбии. Правда, в самом главном, в лесном деле, у Подрезова было оправдание. Район переживал период реорганизации. От лошади переходили к трактору, от лучка к электрической пиле. Словно внедряли механизацию по всему фронту работ. Но реорганизация реорганизацией. Об этом можно иногда напомнить первому секретарю обкома. Да и то, когда он в хорошем настроении. А срыв государственного плана есть срыв. И когда? В какое время? 2 года подряд. Что скажешь? То есть, какого дьявола разъезжаешь по району, когда дорог каждый час? Вот как надо было понимать вопрос Подрезова. Насчет жадких хлопочу. А Худяков что, не дал? Подрезов уже знал про поездку Лукашина в Шайвулу. Худяков вроде дает, да только за Колым. Ну, насчет Колыма говорить не будем. Здесь райком, а не базар. Отрезал Подрезов. Это означало, договаривайтесь сами, а меня не вмешивать. «Ладно», — подумал Лукашин, — «и на том спасибо». «Сенокос гонишь?» Подрезов уже отошел от окна и, твердо ставя массивную ногу в запыленном, туго натянутом на мясистых икрах сапоге, зашагал по кабинету красному от вечерней зари. Лукашин доложил коротко, как обстоят у него дела, и вдруг ужасно разозлился и на себя, и на Подрезова. «Его не первый раз вот так принимает Подрезов». И благо бы на народе, тогда чего обижаться? Секретарь, надо вожжи в руках держать, а то ведь он и наедине у делами рот рвет. И вообще, что у них за отношения? Приятелями их не назовешь, Подрезов всегда стену ставит. Но и делать вид, что он, Лукашин, для Подрезова только председатель колхоза тоже нельзя. Не каждому председателю позвонит первый секретарь. Ну, как живешь-то? Заглянул бы, что ли? Лукашин заглядывал. Они целую ночь пропадали на рыбалке. Ели из одного котелка, казалось бы, свои в доску, черта лысого. Через неделю, через 2, когда Лукашин приезжал в райком на очередное совещание, Подрезов едва узнавал его. А уж колхоз разделывал под орех. Однажды после такого разделывания Лукашин месяца три не заходил к Подрезову в кабинет,